Друзья, добрый вечер, здравствуйте! Я с большим удовольствием приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию, которая присоединяется к нашей трансляции. Напомню, традиционно на два YouTube-канала, поэтому я с большим удовольствием говорю вечер добрый всем, кто к нам присоединяется в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Я приветствую нашу аудиторию, кто смотрит нас в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами, что нас выбираете и нам доверяете. Мы, естественно, для вас не то чтобы там прошлись по главным новостям, а скорее собрали блоками главные тренды для того, чтобы вы вот точно разбирались во всем потоке событий, которые сейчас очень стремительно несется. Поэтому на старте нашего эфира не забывайте оставлять свой лайк, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Мы очень будем счастливы, если вы останетесь с нами и станете частью нашей команды. Естественно, комментируйте наш сегодняшний эфир. Вы помните, что я всегда призываю вас не обязательно соглашаться с нами, не обязательно говорить «да, я тоже так думаю». Если так, это прекрасно. Если у вас есть о чем с нами поспорить, обязательно сделайте это в секции чата или просто поддержите нас в том числе своими сообщениями. Ну и отдельный привет, конечно же, всем, кто нас смотрит в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фегина. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. В любой ситуации вы остаетесь с нами на связи, и это самое ценное. И, конечно, сам час мы проведем в компании Марка Фегина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фегин Лайф, канала Курбанова, сети X аккаунта Фегин Лайф, где идет прямая трансляция, и телеграм-канал Фегин Лайф. Рад всех видеть, рад всех приветствовать.
Как бы это сейчас, наверное, странно не звучало, я вам предложу, Марк, немножко с легенького начать, прежде чем мы с вами окунемся в пучину всех заявлений по переговорам и не только Дональда Трампа, вспомним и еще много кого другого, но прежде всего есть одно заявление, которое очень так меня в который раз порадовало и приободрило своим абсолютным абсурдом. Я думаю, что вы его тоже видели. Значит, Киев будет взят в ближайшие месяцы. Об этом заявил Дугин. Он написал об этом в своем телеграм-канале, но а поводом стала неподтвержденная, вброшенная, ими же придуманная информация о том, что украинские власти как будто бы эвакуируют документы из Киева. Что это за документы, которые нужно обязательно с собой забирать? Предчувствую я непонятно что, потому что мы же с вами можем в любой момент открыть карту Deep State и посмотреть, где находятся российские войска. Стоит отметить, что сам Дугин достаточно регулярно делает подобные заявления минимум раз в год. У него это было и в 25-м, где он прогнозировал оккупацию всей Украины в течение двух следующих лет. Соответственно, у нас есть вбросы, они очень жесткие, и Дугин, ну, ясно, что мы не говорим, что он официальный представитель власти. Всегда можно сказать через запятую, что он и Медведев — это вот два сумасшедших маргинала по-своему, но тем не менее в России это весьма уважаемый человек, авторитетный мыслитель, как его только там не называют. Давайте разберемся, на основании чего и для чего, самое главное, они делают заявления, которые в принципе не имеют ничего общего с действительностью. Мы бы смеялись, если бы он, как Путин, сказал, что там до Сум остается 12 километров. Но что уж говорить про Киев. Или более, в принципе, за заявлением российских функционеров ничего не стоит серьезного.
Вот смотрите, когда мы с вами в предыдущих эфирах обсуждали Светогорск, о заявлениях Путина о том, что Светогорск взят, хотя он нифига не взят, опровергается это... значит, командиром 3-го армейского корпуса, генералом
Белецким.
Белецким, ну да, конечно. Белецким, вот смотрите, я говорил о том, что этот зомбаш направлен на внутренний контур, на тех, кто внутри России, потому что, ну, как бы глупо Белецкого пропагандировать, потому что он скажет, вы просто долбоеб, да и все, понимаете, и запишет видео прямо из этого Светогорска. А вот на аудиторию это не так бесполезно действует. На аудиторию в Раше это действует не так бесполезно. Поверьте, там есть такая зомбическая часть, которая вот готова перепрошиться вот под это, под все. То ли они тимбилдинг таким образом демонстрируют. Вот смотрите, я тоже говорю, что завтра Киев возьмут. То ли они искренне верят в это, да, хотя это может сочетаться. Вот удивительное дело, да, при всей амбивалентности может сочетаться. Вот такие, как Дугин, да, он кличка Психо. Знаете, как был американский сериал или фильм, даже. С ним понятно, там он двинулся по фазе, еще и дочь взорвали там, ну, свои какие-то темы, но он и до этого говорит, что надо уходить в леса, собирательством заниматься, да, в одном ли ряду и находится идея, и да, и нет, да, в том смысле, что, конечно, он может завтра сказать, что, значит, все пламенем вспыхнем, как мотыльки ядерного пожара, значит, еще что-нибудь, и отправимся напрямую прямо к божественному конструктору. А может это и иметь то обстоятельство, что ему действительно может казаться, раз взяли Светогорск, раз Путин говорит о том, как война закончится в пользу Москвы, и демонстрирует невероятную самоуверенность Путин. Почему бы не стилизоваться под это челяди? Даже такой, ну, скажем так, полубогемный, полусвета, так сказать, изображающий из себя идеологическую подоснову. Вот почему бы им это так не делать? Шеф сказал. Шеф сказал, наступаем, значит, Киев возьмем. Ну как, шеф сказал. Там оценили в АП, там в Кремле сказали, да, ты шалунишка. Вот. То есть это еще, к чему я это объясняю? Помимо чисто лозунгового пропагандистского, там есть и искренняя вера, безотчетная. Как вера в мощи Дмитрия Донского, понимаете? Ну так сказали, все, надо верить. Представляете, целуй кости. А чьи? Да неважно чьи, что ты дурак. Ну тебе сказали, а ты целуй. Вот они целуют. Пикотит бородкой его то самое место, о котором мы говорили, которое требует давнишнего отбеливания. Ну вот так они работают. Поэтому кто-то скажет, ну это же идиотизм, это невозможно. Киев не взяли и в лучшие для Москвы времена, в первый год войны 22-го, когда наступление шло на Киев. А почему сейчас ты это заявляет? На исходе там скоро 5-го года, сейчас 4,5 уже больше лет. Что произошло такого? Что такого радикально изменилось? На фронте ничего не изменилось. Ну, радикально ничего. Тут начинает про это Красный Лиман, Лиман. Но еще раз повторяю, это все линия, ленточка фронта, которая колеблется с незначительными изменениями. А Путин своенравно, своевольно пытается изменить атмосферу своим в ручном режиме, руками. Извините, кто вам сказал, что мы каждый божий день наступаем? Даже смотрите, я, Путин, главнокомандующий, отверг предложение пиндосов договориться и остановиться на каком-то приемлемом уровне, да, значит, ну, с точки зрения остановки войны, вот какой-то вот удовлетворяющий нас. Почему? Да потому что я верю, что мы дойдем. Мы всех победим, мы всех... Да, но если Путин говорит, значит, и мы так должны говорить. И вот мы видели критически вроде как замечание того же на книжной выставке Прилепина, да, ОМОНовцы этого Прилепина. Поверьте, вот вы через какое-то время сейчас увидите, да, что я там, да неважно, что я говорил. Конечно, дойдем до Киева. Ты же, бля, вот вчера говорил другое. Ну и что? А погодите, нет, до Киева. Шеф сказал. Вот приблизительно так это надо воспринимать. А не потому, что ему откровение снизошло какое-то, или там, не знаю, как-то ситуация переменилась чувствительно. Нет. Они в каком-то внутреннем пространстве, это и пропаганда, это и внушение, это и НЛП, как хотите называйте. Это уже не важно, какие термины используются. Но они в этом вот существуют. Они, кстати, в свою очередь все время видят, что в таком вакууме, в таком вот капсулированном состоянии находится украинская так называемая пропаганда. Хотя разница, я уже говорил, что пропаганда вся государством оплачена и артикулируемая из одного кабинета. В этом важно. Это все включает в себя и цензуру, и преследование, все вместе. Ну и стратегические информационные задачи оттуда же ставятся. В Украине этого не происходит. В Украине тут всякого хватает, да? Но еще одна важная разница в том, что Украина, несмотря на, если кому-то это проще назвать пропагандой, она не верит в фантастические сценарии. Мы никогда за всю войну не слышали, что мы завтра Москву возьмем, всех вон Путина и с Дугиным прямо всех изнасилуем. Но не было такого. Не было такого. Никто не отказывался в реализме. Все выглядело действительно как лозунг, но это не шло от первого лица. Там, выпить кофе в Крыму. Это всегда была какая-то троллинг, какая-то ирония, какая-то издевка над противником. Но это не было такое, что да, вы должны все поверить. Мы сейчас часто упрекают за это там, то, значит, главу офиса президента, то самого президента, то командующих. Но это все равно все было немножко с какой-то такой долей такого насмехательства, какого-то такого сарказма. Ну, другой серьезности, я бы так это обозначил. Всегда в этом есть какой-то квартал, понимаете? 95, я имею в виду. А эти могут серьезно в это верить. Могут. Мне вам кажется это невероятным, потому что, погодите, на чем основана ваша уверенность? Вы пидорасы, вы мудаки, вы украинские пропагандисты. Мы вам сказали, значит, все, в Киеве будем. Понимаете? И поэтому мы теряемся в объяснениях. Поэтому мы это обсуждаем. Потому что мы не понимаем такого уровня догматизма, идиотизма и... Я уж исчерпал сегодня ругательство. Ну, в общем, понятно. Эти люди – зомби, эти люди самовнушением пытаются удивительным образом повлиять, прежде всего, на свою аудиторию. Бог знает, может, они думают, что, смотря на них, и другие как-то скажут, ну а что, раз такие люди говорят, значит, может, действительно такие выдают. Вот все. На мой взгляд, это абсолютно бесполезно и безуспешно, но говори, говори. Все, вот они говорят.
Ну, ясно, что Дугина не будет читать Дональд Трамп, но все равно ты думаешь, как интересно, да, вот здесь такое заявление.
Ну, блядь, но он Такеру Карлсону давал интервью. Он Такеру Карлсону.
Да, но американцы все равно свято верят в то, что они могут каким-то образом дипломатически эту войну остановить. И мне кажется, что от Дугина как раз очень логично перейти. Вы, значит, сказали о том, что, точнее, написали, переговоры закончены. Тут можно по-разному воспринимать этот заголовок. Но в том числе, да, наверное, и из-за того, что нет никакого конкретного результата. Но... Конечно. Вы говорите о том, что они закончены, а Дональд Трамп говорит, подождите, Марк, вы не правы, они только начинаются, потому что после телефонного разговора сегодня уже многие написали о том, как Дональд Трамп оценивает результаты этого разговора, с тем, что все было хорошо, и Путин очень хочет мира, и президентский хочет, конечно же, соглашение о прекращении боевых действий. Значит, Путин заявил Трампу, что Россия и в мыслях, во-первых, не имела никаких агрессивных планов в отношении Европы, потому что обычно ты, когда имеешь, ты их сообщаешь по телефону, а когда не имеешь, ты говоришь, конечно. Нет, конечно. Ну и дальше, естественно, там прошлись по поддержке Европейского Союза, который наращивает только финансовую и военную помощь для Украины, и не только. Но в целом, вот Дональд Трамп вам сказал, я же чувствую в который раз, что все будет хорошо. И у меня есть такое ощущение, что не нарочно, но я вынуждена наших зрителей все-таки бесконечно окунать в такое дежавю, потому что это уже было. В прошлом году это было, и полтора года назад это было, и по телефону говорили, и все было хорошо, и мир хотели заключить, но, в общем-то, мы все еще в той точке, где мы находимся сейчас. Давайте разберемся, такой ли наивный котенок Дональд Трамп, которого можно водить за нос, или он все прекрасно понимает, но роль вот у него такая ругательная, когда он должен все равно говорить о том, что вот сейчас все будет на мази.
Вы видите, если бы он это сделал первый раз, ну хотя бы второй, можно было за этим увидеть игру. Я вам одну историю скажу. Я 21 января 2025 года, сразу на следующий день после инаугурации Трампа, меня пригласили в Государственный департамент. У меня было выступление в этот день вечером в Вашингтоне, мое выступление Марка Фейгина с аудиторией. Я встречался, там было человек 250, оно выложено. Любой может у меня на канале посмотреть видео. И я встречался с руководителями соответствующих управлений служб Государственного департамента. Ну, многие знают, кто там тот же работник в прошлом посольства в России, Андреоли, там многих. Вот все права человека, Украина, Россия, вот эти отделы собрались Фейгина послушать. Ну, задать ему вопросы. Вот, люди это компетентные, чопорные, как я всегда говорю, дипломатическое ведомство американское, ну, Госдеп, оно разные функции все сочетает. Это люди очень самоуверенные, они считают, что лучше знают всех. И говорят, а вот как ты думаешь, Фейгин? Это, причем именно тогда они сказали, а мы смотрим все программы, у нас вот мониторинг, вот Фейгин Лайф мы смотрим. Значит, ну это как? Ну люди смотрят. Нет, ну я предполагал, я знал, так сказать, я общаюсь с некоторыми лицами из Государственного департамента. Ну, значит, как бы смотрят, и слава богу, пусть нас вот с вами смотрят. Да? Мы же им рассказываем, как на самом деле. А дальше уже их забота, принимать это или нет. Я не сказал, а вот что должен сделать Трамп для того, чтобы добиться мира? И я сказал, Трамп должен обмануть Путина. Это вот была моя прямая речь. Ну, потом следует разъяснение, какой-то алгоритм, как это надо сделать. Но я говорил, в тот момент, в январе, учитывая, что Трамп, как мы исходили из того, очень хочет добиться мира, это было его предвыборное обещание, он должен обмануть. А что по факту? Обманули-то его? Обмануть? Что такое обмануть в политике? Это пообещать и не дать, получив, в свою очередь, результат. Потому что я сказал, с Путиным можно только так. Ты не можешь Путину дать то, чем он удовлетворится и будет соблюдать взятые ответно на себя обязательства. Вы с ним не договоритесь. Причем для этого можно использовать арсенал как обмана, посулов. Там сказать, я тебе санкции отменю, а самому не отменить. Ну, я условно говорю, да? Там много еще чего может быть такого. Ты давай останови войну, а я отменю санкции. А потом не отменять. Но ты никогда не должен играть с ним по его правилам. Это должны быть твои правила. И вроде бы, казалось бы, очень легко представить себе объяснение действий Трампа путем того, что сказать, ну он его пытается Путина обмануть, умилостивить, ластится к нему, тетешкать его, да, потрофить его самолюбие, сказать, мы на пенсии, как сказал Витков, будем вспоминать этот момент, как мы тебе жопу лизали. Но это не обман. Это вас разводят. Это вы попадаете в ловушку в зависимости от решений Путина. А не наоборот. Путин должен искать способ уговорить вас на каких-то условиях дать то, что, в чем вы нуждаетесь. Как волк Уолл-стрита. На, вот тебе, продай мне, продай ручку, значит. Говорит, купи у меня ручку, чтобы автограф взять. Дай мне автограф. Понимаете? Они сами попали в эту ловушку. Это Путин их обдуривает. Не они его, а он их. И они на этом крючке болтаются. Но тут прибавляется еще меркантильный интерес Трампа и его окружения. Там и Витков, и Кушнер, и так далее. Они еще хотят выгоду. Знаете, вот на этот процент я живу. Вот этот гешефт такой, с яиц, навар, как в анекдоте. И вот это им застит глаза. Ну, как бы с Путиным, если мы сейчас с ним порвем, если мы скажем, ты гондон, ну, как бы он же уйдет в себя, а мы избирателям предлагали одно, а у нас в ноябре выборы на носу, и надо хоть что-нибудь продать, чтобы демократы не выиграли с треском у республиканцев. Ну, республиканцы с треском не провалились. Плюс у нас же проекты, мы же что там обсуждаем, газотранспортные сети, какие-то проливы в Берингов тоннеле, там еще что-то. Это же бабки, бабки, бабки. Ну как, ну надо маневрировать, понимаете? И Трамп, попав в эту зависимую ловушку, продолжает на этих качелях крутиться. Не Путина крутить, катать его, понимаете, в одну, в другую сторону, и неизвестно, что будет. А сам попал в эту ловушку зависимости, сам попал. Кто-то скажет, а как ему надо было поступить? А как надо было поступить? Так, как он изначально говорил. Да я сейчас ракеты, я их не дам, я их уже дал. Я не грожу тебе, я уже их отдал украинцам. И сказал, можно стрелять по Кремлю. Такие обстоятельства, дружок. Ну ты можешь это остановить, я уговорю здесь. Он, конечно, злой тип, да, он такой какой-то бесшабашный. Но я его уговорю, Володя, ну только останови на 30 дней. Начни с малого. Нет. Мы помним, как это было. Трамп предложил 30-дневное прекращение. Я говорю, ну, сам от него отказался. Ну, Путин не хочет. Мы как бы сразу тебе объемлющий договор о мире будем заключать. Помните, как это был Ванкович? Он вышел и это сказал. Так это ты начал играть по правилам, которые тебе устанавливает этот тупырек. Это ты попал в эту зависимость от его решений. И теперь от этого зависят американские выборы. Ну, скажем так, позиции республиканцев на них. Это совсем другая тактика. Это тактика в поддавки. Но поддавками ты ничего не добьешься. Кто-то скажет, а Трамп вообще только о деньгах думает, ему эти оставшиеся 2 года, лишь бы еще сармачка срезать, и что ты из него жмешь? Может быть. Может быть. Может быть и так. И как бы его уже политический результат не сильно беспокоит. Но тут маленькая деталь. Зачем-то Трамп идет дальше. Я сейчас не буду обсуждать версию Краснова, шпиона. Давайте оставим это тем, кто готов это обсуждать. Мы просто потратим пустое время, мы только лозунги его разговариваем. Его там завербовали, дали денег. Ну, может быть, для этого и есть основания, но я не считаю это продуктивным для обсуждения. Мы хотим понять мотивации политической среды. Он же не один в вакууме болтается там. Ситуация выглядит так, что, по сути, Трамп предложил Г3 на саммите в Женьшене. Вот так мы это видим. Страна АСЕАН, Г3 – это Россия, Китай, Соединенные Штаты, обсуждение. Велик соблазн посчитать, что он это делает для того, чтобы надавить с помощью Китая на Москву, чтобы остановить войну, а ей, Москве, предложить что-то взамен. Ну, например, снятие санкций, еще что-нибудь. Но в этом треугольнике мы тогда не понимаем, а какой гешефт получает Китай, который, конечно, хочет в качестве приза получить Тайвань. Какой гешефт получают сами Соединенные Штаты? Ну хорошо, ты лично остановил войну. А какой ценой? Хороший вопрос. Какой ценой ты остановил войну в Украине? Фактически, да, оказавшись в еще более слабой позиции. Уязвимой, потому что ты, например, отменишь санкции, если пойдешь на эту ловушечную историю, а Путин возобновит войну. Например, после ее остановки. Может он такое делать? А почему он не может такого сделать? Трамп какие-то вещи заявляет прямо. Путин не нападет на страны НАТО. Ну да, но не потому, что не хочет. Не потому, что он тебе пообещал, а потому, что у него нет ресурсов, у него нет сил воевать с этими странами НАТО наряду с войной в Украине. Потому что Украина вытянула все соки, все силы Москвы на войну с собой. Он-то думал 3 дня воевать, а воюет уже скоро 5 лет. Ну так, естественно, как он будет воевать с НАТО? Кто кого лечит, понимаете? И с этой точки зрения Трамп этими заявлениями, бравурными, дежурными, повторяющимися, ну он еще сильнее себя демпингует. И, конечно, что Иран в Тегеране, что в Пекине, что в конце концов в Москве, они смотрят и говорят, слушайте, ну он клоун, можно на него не обращать внимания. Рисков никаких. Угрозы его ни о чем. Сам он несет пургу какую-то. Так давайте дальше изображать. Ой, мы так сильно хотим, чтобы США оставались в процессе переговорном, чтобы они выступали гарантом, там, выступали посредником, еще кем-то. И ничего не делать для достижения мира и так далее, и наоборот рисовать самые бравурные планы там у себя, внутри России. Ну и публично их озвучивать. Публично их озвучивать. И с этой точки зрения, да, война продолжается. Переговоры, как переговоры, они еще вчера закончились. Они закончены давно. Ну, хорошо, вы попытались их там возобновить, попытались их каким-то образом оживить и так далее. Правда, не теми методами, как я много раз говорил. Ракеты надо давать, а потом ехать на переговоры. А не наоборот. Даже если вы грозили. Сейчас уже уверенности нет. А грозили ли Путину хоть чем-нибудь, последствиями негативными, если он откажется от мира? Да или нет? Мы же так и не знаем. Может, да, может, нет. И с этой точки зрения, да, переговоры закончены. Переговоры как процесс дипломатический по урегулированию вопросов, которые являются спорными, и по территориальным вопросам, политическим, вопросам суверенитета Украины, продолжающейся войны, не могут быть решены в рамках этого переговорного процесса. Вот в рамках этого переговорного процесса с участием Виткова, Кушнера, трехсторонних групп, которые не исключено поедут заседать ни о чем. Значит, Мединского, с одной стороны, кто возглавит делегацию Киева, не знаю, может, Умеров кто-то, ну, неважно. Они ни к чему не приведут. Вообще, совершенно, не будет никакого сухого остатка. Почему мы так вот педалируем эту тему? Почему мы так вот постоянно нажимаем на это? Ну, потому что далеко не всем это очевидно. Не все это понимают, эту подноготную. Что Москва уже заняла позицию, в которой она ни при каких обстоятельствах, понимая ответные шаги, значит, со стороны контроверсивных этих партнеров в лице США, заставить ее пойти на какие-то уступки или мирный процесс, или начать реальные переговоры, уже невозможно. Надо полностью отказаться. Все, больше никаких Витков, Куштеров, никаких трехсторонних групп, больше этого формата не существует. Ну, хотя бы пошлите Рэдклиффа, но перед этим дайте ракеты. И тогда переговоры начнутся более серьезные. Если вы дадите баллистические ракеты, которыми ударят в центр Москвы, погасят несколько зданий, да, да. Кто-то говорит, да, они вообще встречаться не будут. Они там направят баллистические ракеты с ядерным боеголовком. Все это ерунда. Это чушь. Чушь. Дайте эти ракеты, пусть Украина ударит этими ракетами, и тут же начинается переговорный процесс. Поверьте, скорее всего, в промежутке между этими ударами, там, передачей ударами со стороны Украины, будет небольшой лаг, когда они сами на вас выйдут. Скажут, ну как так? Ну, мы же в параллели, мы же работаем в теме. Это единственный способ, это единственный путь добиться хоть какого-то осязаемого результата от всей этой суеты. Вот моя точка зрения, она не изменилась, я ее могу еще раз повторить. В данном случае назидательность, она абсолютно не лишняя.
Я думаю, вы видели, что, в принципе, Дональд Трамп не очень доволен, как пишет Financial Times, результатами переговоров и работой Виткова. И даже было сказано, что как раз Рэдклифф мог бы потенциально заменить Виткова, хотя сам Дональд Трамп вышел с криками и критикой, сказал, что, конечно же, это фейк-ньюс, и ничего подобного не было. Но скажите, а как это вписывается в модель? Ясно, вот то, что вы говорите про G3, там саммит на троих с Си Цзиньпинем, с Путиным, то это действительно очень похоже. Вот оказаться среди равных себе и а-ля поделиться разделить на троих мир, но он какой-то просто дурачок, потому что он забывает, что это будет два против одного, и каждый из них, так иначе, уже Дональда Трампа унизил, а он хочет с ними еще двумя встретиться. Но как-то все вписывается в модель, где в очередной раз происходит покушение на президента Зеленского. Когда президент отправлялся из Молдовы в Осло на похорон короля, Йенс Столтенберг, бывший генсек НАТО, сегодня министр финансов, сказал о том, что произошел такой инцидент, что возле президентского самолета оказались дроны. Ну, явно, что это не дроны-разведчики, это дроны, которые, естественно, хотели сбить президентский самолет. Это покушение, и не первое. В небе, в том числе с президентским самолетом, этот инцидент, к сожалению, является не первым. Ну и количество самих покушений тоже было достаточно. Вот представим себе самый наихудший сценарий, это когда действительно эти дроны становятся причиной аварии. Для всех очевидно, что не существует никакой другой страны, никакого другого диктатора, кто бы в этом был заинтересован. Это Россия. И ясно уже сейчас, чьи-то дроны. Германия пример того, как это можно доказать. Так вот, а как ты потом тогда будешь рассказывать, что-то нет-нет, вы что, Путин очень хочет мира. Ну вот-вот, ну что ж такое, ну дроны прилетели. Почему такие факты, окей, если не способны открыть глаза Дональду Трампу, то по крайней мере не прижимают его к стене с тем, что ну ты не можешь больше прикидываться, что все хорошо.
Ну, первое. Хотят ли они убить Зеленского? Я имею в виду Москва. Ну, вне всяких сомнений, если бы такое произошло. Повторяю, кто-то будет списывать, что вот есть табу на убийство первых лиц, что там какой-то иммунитет, договоренность. Ну, в свое время Беннет такой, премьер-министр Израиля, об этом говорил. Если вы помните, что я договорился, выговорил с Путиным, что друг друга не убиваем. Значит, тогда я считаю, что это чушь. Была бы возможность, с удовольствием убили бы. Была бы эта возможность дронами или каким-то другим способом, они бы это сделали. Здесь иллюзий питать не стоит. Потому что может сложиться ложное впечатление, что Москва будет следовать каким-то правилам, если у нее появится уникальная возможность избавиться от ненавидимого ею президента Украины. Нет, не будет этого. Вот пусть никто иллюзий не питает. Ну, с другой стороны, а что они по кабинетам глав СБУ запускают реактивные дроны прямо в центре Киева на Владимирской? Даже если они предполагали, что его там в кабинете нет, зачем-то им это надо? А если бы он был, взял, зашел там, я не знаю, забрать ботинки или еще что-нибудь, то что? А вот погиб. Ну, мы не хотели, мы просто попугать хотели. Мы дрон-то послали, но в принципе, вы поймите правильно. То есть зачем питать эти ненужные иллюзии? Конечно бы они бы убили, это важно. Потому что люди многие не понимают и считают, что это какая-то игра. Да никакая это не игра. Могли бы убить, убили. Но не получается, не смогли. Ни первый, ни второй раз. Важно ли им, чтобы на них не подумали, что это они убили? Скорее нет. Скорее не. Ну и что? Они что, сильно оправдывают за лейпцигский дрон или других таких же местах? Вост, дрон, еще где-то. Сильно они оправдываются. Говорят, нет, это не наши, и все. Да вот же, все, сказали не наши, и все, отвалите. Хотели бы убить, убили. Там посол, кстати, в Германии так и заявил. Но это путинская риторика. Это Путин так говорит. Что типа их дроны, если бы уж они захотели, то точно бы долетели туда, куда надо. Как это? Мы всякое видели. Как у вас даже в космос не может вылететь... Спутники «Рассвет» там. А что вы хотите? И дроны вы можете обосраться. Почему нет? Мы всяких вас видели. Хотели, но не получилось. Не смогли. Понимаете? Не выдюжили. Не потянули. Второе. Значит, может ли это отрезвлять Трампа? Вы понимаете, я не считаю, что у него нет информации. Но мне так не кажется. Ведь это же публичное все. Это обсуждается, об этом говорится. По линии НАТО, там, если это стол, ну, бывший глава НАТО, Столтенберг и так далее, об этом сообщают. Ну, а он что, врет, что ли? Или что? Зачем ему врать? Вот для чего? Какая цель вранья? Нет, он не врет. Наверняка это оперативные службы, там есть данные, которые легко будут предоставлены американской стране, любой стране. Да чего ж там такого сильно секретного-то? Ну, что такого здесь секретного, что, ой, вы знаете, они хотели убить Зеленского, как нам на это реагировать? То, что они хотели убить Зеленского, очевидно, а вот как реагировать? Как реагировать? Но если вы не реагируете, то реакции нет. А что нужно делать, говорят такие случаи? Вот ты, Фегин, там расскажешь. Ну как, запустите дрон по их самолету. Без опознавательных знаков. Вот и все. Вы запустили, мы вам запустили. Да это не мы. А ты докажи. Да вот же, как же вы, блядь, попали в Медведева с Дугиным в одном самолете. Самолет горел. Не знаем ничего. Ну так это должно происходить. Так это должно происходить. Кто-то должен сгореть за это. А потом можно все отрицать, говорить, мне ничего не знаем, нет. Ну как же, террористический режим. Выбор кого? Это ты, это не ты, а это не мы. Ну так должны войну-то вести. Зачем на себя брать? Москва не берет, но вы зеркальте ее поведение. Самый эффективный способ. А, ну если вы отказываете, только мы отказываемся. Вы запускаете, только мы запускаем. А только это не мы. Как только ты начинаешь играть по правилам, по которым играет твой противник, известный такой Суньзы, что хотите, все. Какой инструмент преодоления этого? Он в чем? Ну да, играть сильнее, попадать мягче. Но у Москвы это получается удивительно хреново, мы знаем. Но противоядие против ответных действий такого рода, зеркаливание, отзеркаливание, в общем, нет. Может, если не хватает сил начать войну из-за этого, так может и не надо. Окей, ладно, вы с этим не вывозите. Но дрон-то запустить вы в состоянии по самолету или нет? На территории России дрон без опознавательных знаков послать на какой-нибудь аэропорт вы можете? Ой, нам так нельзя, мы так не делаем. Мы цивилизованные народы. Мы должны все по закону, мы должны все по правилам международного общежития, мы должны вот в ООН, мы все должны. А они так не должны. Так вы же в проигрышной ситуации, если вы не отвечаете зеркально. Вы тогда проигрываете. Москва себе может позволить, а вы нет. Вот представьте, Украина бы воевала чисто по всем правилам. Что бы было бы? Ну вот что бы было? Они военнослужащих расстреливают, а здесь говорят, нет, мы должны, на, кушай. Или еще что-нибудь. Ну, вы понимаете, ну это смешно. Ну это смешно. Так не бывает, война так не идет. Ставки высокие, поэтому никто не станет. Украина тоже многое себе позволяет. Конечно. А почему ей этого не делать? Вот объясните, почему ей этого не делать? Украина только с одной стороны является жертвой, а это агрессор. И Украина хочет остановки войны, а Путин не хочет. Какие варианты у той же Украины? Так почему в данном случае не брать пример с Украины? И не действовать так же. Ну, окей. Значит, у вас где-нибудь ресторан взорвется. Дроном. Вот единственный способ общения с Москвой. Вот единственный диалог, который Москва может для себя допустить. Ну, как бы из него сделать вывод. Ну, может, с ними действительно договориться. Иначе нас всех похерачит. И пока этого не будет, все остальное будет оставаться исключительно таким, знаете, схоластическими... спорами о том, можно ли ответить, нельзя ответить. Бесконечное самолюбование. А мы не такие. Нет, мы не такие. Мы соблюдаем международное право. Мы будем жаловаться. Жаловаться будем. Ну, жалуйтесь. Ну. Только это к результату вести не будет. Это будет вести к поражению. Вот Украине ни в коем случае нельзя себя так вести. Ни в коем случае не брать этот пример. В нерешительности, в неготовности, в попытках, значит, выглядеть лучше, чем ты есть. Не надо этого делать. Не надо. Есть такая русская поговорка насчет волков, с которыми можно с волками жить, с волками выть. Ну, вот так, к сожалению, получается. Кстати сказать, Москва с оглядкой эти вещи тоже делает. Они все равно делают, они все равно будут запускать дроны, чтобы убить Зеленского. Но они знают, что вот от этих прилетит, да, эти точно сделают. Может, у них средств не хватает, но эти, вот, эти спрашивать разрешения не будут. Лучше как-то, ну да, но все равно, ну как бы, да. И это уже очень важное ощущение, очень важное понимание. Потому что оно многие вещи все-таки сдерживает. Вот я глубоко убежден, что на какие-то вещи Москва все-таки не решается. В опасении того, что что-то сделают ответно. Понимаете? Вот она, пожалуйста, Энгельс. Идет к тебе домой такой командир эскадрильи, который бомбил. Идет тебе, ням-ням, сосиску ест. Пиф-паф. Что, его взорвали или выстрелили, я так и не понял.
Сейчас ну, что-то прилетело туда к нему.
Что-то прилетело, да. Херак-херак, но говорят, он жив остался. Я так и не понял. Ничего, не разберешься.
Ну, там, подождите, там идеальная история, потому что, ну, далеко не каждого нужно ликвидировать. Насколько мы понимаем,
ну, разумеется.
Из СМИ, у него нету двух ножек. И я считаю, что
двух это ножек, что? Ну, летать не сможет. Хотя они сейчас говорят, разрешают машину водить без ног. Знаете, мне нравится песня про то, что дурак бибикал без конца, слепой указывал дорогу, а дурак бибикал без конца. Без руки жал на тормоза, без ноги жал на тормоза, а без руки вел за рулем сидел. Вот приблизительно так. Ну окей, вопросов нет. Но я к тому, что, ну как бы, вот ты живешь, бац, у тебя и ножек нет. Не надо бомбить. Откажись. Не делай ты этого, потому что, а черт его знает, что завтра к тебе прилетит. Не делай этого. Логично? Ой, у меня присяга, ну, преступные приказы, тебе даже присяга не заставят выполнять. А приказы убивать людей в Украине являются преступными. Преступными. И совершают их преступники. Зачем тебе соучаствовать в преступлении Путина? Это ему терять нечего. А тебе что? Но это уже другой разговор. Я просто к тому еще раз, что пока не будет вот этого отзеркаливания, ну, в самом большом виде, как я это сформулировал, будет продолжаться вся та же бодяга. Вот, ну, ничего не изменится. Украины одной мало. Все-таки нужен Запад, который должен к таким же действиям терминальным присоединиться. Вот так я себе это вижу. Может быть, я ошибаюсь. Может, кто-то знает лучший способ. Окей. Но если к вам прилетает, значит, и вы должны запускать туда же, откуда прилетело. Вот принцип, по которому должны действовать страны, состоящие в НАТО, соседние с Россией и так далее.
Ну, вы правы, когда вспоминаете Украину, тут как раз это не наша история заискивать перед Москвой, потому что нам рисовали бесконечно красные линии, что мы можем, что мы не можем делать, и тем не менее прилетает. В конце концов, по последней информации, даже кортеж Путина, он уже оборудован для того, чтобы сбивать дроны. То есть он действительно понимает, что может прилететь, и я думаю, что, зная характер президента Зеленского, вот вообще не добряк, вот совершенно нигде, вот я думаю, что он это очень сильно не простит. Очередное покушение, если там еще он был не один, а там, например, с супругой или еще какие-то обстоятельства. То есть, конечно, это все будет иметь какой-то свой определенный ответ. Тем не менее, есть информация от президента, которой он делился с Axios, то есть понимаю, что это издание точно будут читать в Белом доме, как раз в том числе после переговоров с Виткофом и Кушнером. Здесь, казалось бы, ну вот особо нового для нас ничего нет, что Россия рассчитывает сломать Украину масштабными ударами зимой и вынудить нас к территориальным уступкам. Все ясно, мы это все видим, это все перед нашими глазами. С другой стороны, я думаю, что вы знаете, что очень активно обсуждается перспектива так называемого энергетического перемирия. Я нисколько в него не верю, потому что для Путина это действительно ключевая сфера. Ему кажется, что его НПЗ отремонтируют, самое главное – погасить свет в Украине. Но американцы уже ни в одном своем заявлении, говоря о кризисе энергетическом, они обвиняли в этом, конечно, Украину, Джо Байдена и не только, но для них это крайне важно. Допускаете ли вы, что каким-то образом, при том, что прилетает в данный момент и нам, и России, то есть идет эта энергетическая война в самой, что ни на есть, горячей фазе, но могут ли американцы что-то предложить, что-то сделать, повлиять хоть каким-то образом на этот вопрос, учитывая, что это действительно, ну, непосредственно бьет уже по ситуации в самой Америке? Мы географически далеко, но мир настолько связан, что наша война действительно глобально на мировой рынок уже возымела свои результаты.
Я считаю, ничего они не добьются. Если бы могли добиться, то уже давно бы это было заключено, потому что Москва испытывает на себе проблемы по ударам по энергетике, НПЗ, все вместе, если брать, уже приличное время. А почему до этого не договорились? Что мешало? Опыт, когда еще в 22-м году заключалась зерновая сделка, ну, он как бы есть, модель есть. Нет, Москва не хочет договариваться. Она не хочет прекращать эти удары. Не хочет. Ну, Путин не хочет. Они считают, что только продолжение тотального воздействия, вот этого давления через удары по тылам Украины, может привести, поскольку на фронте они же не двигаются войска, в той степени, в которой нуждались бы военное командование, военно-политическое руководство России, там, показывать этот результат. Но нет уже там. То есть, а тут ты откажешься хотя бы даже от части этих ударов. При том, что я уверен, даже если договориться, все равно будут нарушать и бесполезно. Не бывает там частичного перемирия. Вот энергетические объекты нельзя, а людей убивать можно. Я уже много раз по этому поводу высказывался, я здесь нового не повторю. Я не вижу перспективы того, что Москва может на это пойти. Я не вижу ее. Кто-то говорит, они будут исходить из ущерба, который сами испытывают. Но они убеждены глубоко, что Украина испытывает, во-первых, ущерб больше, и второе, они продержаться смогут, а Украина не сможет. Ну, при таком ощущении, что ну чуть-чуть потерпим, ну маленько с этим НПЗ, но зато мы прям выкрутим яйца Украине. Они же не верят, пока не убедятся. Они убедятся они никогда. Ну, если мы говорим о...
Захватим Киев, как говорит Дугин.
Да, захватим Киев. Если ты хочешь захватить Киев, то зачем тебе останавливать удары по энергетическим объектам Украины, ну, взамен на прекращение этих ударов по собственным энергетическим объектам? Зачем это надо американцам? Ну, возможно, американцы подманивают Путина. Ну, вот увязка готова, все птички пропасть. Договорятся об энергетическом перемирии. Ну, глядишь, может, на расширим его, выйдем на что-то больше. Продадим это американскому избирателю. Покажем, что Трамп остановил девятую войну. Ну, что-нибудь в этом роде. Ну, по-моему, люди знающие, они там не очень верят в то, что это получится. Мне так кажется. Какой-нибудь Руби, он помалкивает. Мы его не слышим. Понимаете? Те, кто секут фишку, они энтузиазм не испытывают. Ну, потому что знают, с кем имеют дело, понимают, как это работает и так далее. Понимают мотивации Путина, разумеется. И если бы хоть о чем-то можно было договориться, то уже бы договорились, понимаете? Частичным, полным, получастичным, неважно. Прекращение огня, мир, там, пауза, что угодно. А почему не договариваться? Ну, потому что один ставит цель остановить войну, Украина, а второй ставит цель, не останавливая войну, захватить всю Украину. Ты не можешь найти результирующими этими двумя позициями. Остановить войну Москва согласна, только если Украина сдастся, и они ее захватят. Ну и в чем здесь компромисс? По сути, все время из Москвы предлагается именно это. Некая форма капитуляции. Ну, она там распадается на этапы какие-то. Ну, неважно. Но какое отношение это имеет к реальному компромиссу, к какой-то остановке войны на взаимоприемлемых условиях? Никакого. Поэтому никаких промежуточных решений в пользу и той, и другой стороны не будет. Москва ясно продекларировала, что ей этого не надо. Она хочет все. Они сказали не давать передышки киевскому режиму. Они это считают передышкой киевскому режиму. Ну, в их представлении, если не бомбить там, тут, а там они умудрятся, значит, наладить военное производство на этих объектах, еще что-нибудь, там дроны будут вылетать, ракеты. Ну, раз туда не бомбиться. Зачем это нам? Вот так они рассуждают. Поэтому я не вижу здесь перспективы, и не стоит на это надеяться. Как минимум эту зиму они хотят попробовать уничтожать энергетические объекты Украины в надежде, что вся инфраструктура посыпется в Киеве и других крупных городах Украины. Наверное, из этого исходит.
Я напомню, что сама стратегия Путина, война на истощение, она еще и подразумевает долгое-долгое затягивание во времени. Почему мы видим бесконечно все те переговоры, которые ничем не заканчиваются? Потому что, ну, так это и выглядит, война на истощение. Плюс нужно подождать, пока сменятся элиты. Когда там в Америке очередной придет президент, когда сменятся канцлеры, премьеры и президенты в Европе, и тогда можно высидеть какую-то другую политическую конъюнктуру. И кажется, что отчасти, Марк, где-то ставка Путина может сыграть. Вы знаете, я уже откровенно говорила, что у меня есть очень взволнованные и встревоженные предвкушение 27-го года, когда во Франции и в Германии будут выборы. И сейчас эти встревоженные какие-то настроения, они даже немножко у меня подтверждаются на фоне некоторых локальных успехов АДГ. Значит, после того, как в одних землях они получили свою победу, ясно, что это очень специфические территории, в том смысле, что там Саксония, Анхальт, что там самый высокий уровень безработицы, там полная мигрантов, там, ну, какую-то, в общем, не похоже на ту Германию, которую мы знаем, богатую, процветающую и очень успешную. Вот, собственно, там АДГ и получили свою победу. Значит, один из лидеров победившей партии АДГ выступил за снятие уже сейчас санкций с Россией, сказав о том, что нужно, естественно, еще что вести переговоры. Мы слышали, что и другие его представители партии тоже говорили о том, что нужно, по примеру, с американцами заниматься дипломатией, а не ссориться и ужесточать взаимоотношения. Партию АДГ поддержал Дональд Трамп, насколько мы знаем. Кстати, я очень надеюсь, что эта поддержка как раз потопит саму партию. И говорят, что даже из-за этого канцлер Германии Мерц отменил разговор с Трампом. Об этом пишет The Guardian, хотя нету конкретного подтверждения, что из-за этого поста. Но, в принципе, каких-то других предпосылок к этому не было. Объясните, пожалуйста, понимаете ли вы логику этих правых, которые, ну, точно видят, что происходит. Они точно знают, что происходит и что делает Россия. Я прекрасно отдаю себе отчет, что немцы живут интересами Германии. И немецкие политики, и это АДГ, хотя они нам дико противны, конечно же, они за процветание и благополучие своей страны. Другое дело, в каких форматах и виде они это себе представляют, но это их внутренний уже вопрос. Но сближение с Россией выглядит, ну, просто, ну, ну, мега странно. Вот не хватает только какого-то пакта Молотова и Риббентропа для того, чтобы мы сказали, так это уже было. От чего они поддерживают Россию и чем это может быть чревато не только для Украины, но, конечно, и для Европейского Союза в целом? Потому что, я думаю, вы видите, ну, например, поляки, они тоже в шоке от того, что происходит.
Да. Смотрите, явление, когда именно ультраправые или там условно приравненные к ним, потому что они не все далеко ультраправые, там объединение Марин Ле Пен, оно называется ультраправым, но все-таки есть правее гораздо, да? Поддерживают Москву и являются пропутинскими, как мы их, в общем, образом обозначаем. Там, ну, там есть тоже разница, там, партия Фараджа реформ или же Герта Вилдерса, партия в Нидерландах, партия Свободы. Они все разные, они не одинаковые. Хотя вот этот имманентный признак какого-то взаимодействия с Москвой или там публичного попыток, значит, выгораживания Москвы, прекращение поставок в Украину и так далее, соседствует с пунктами, которые, скажем так, действительно чувствительны для европейской повестки. Например, борьба с иммиграцией. Легальные, нелегальные, они хотят остановить и этот поток, а тот поток, который уже легализован, его развернуть. Да? Это одно из главных, ключевых требований. Ведь это, собственно говоря, ключевые пункты практически для большинства партий. И за счет этого, кстати, в первую очередь, они все-таки потому, что они предлагают прекратить взаимодействие с Украиной в его помощи, ну и таким образом налаживание или там снять санкции с Москвы, это не самый главный центральный пункт программы. То есть я к чему это говорю, что они какие-то чувствительные стороны европейской политики затрагивают. И на этом сильно паразитируют. Ну, где-то обосновано, где-то не обосновано. По-разному, понимаете? Там есть действительно, так сказать, лозунг про мигрантов и еще чего-то, да, традиционные ценности в том числе. А лидер АДГ на федеральном уровне живет с лесбиянкой в Швейцарии. Не, я не против того, что она живет с лесбиянкой, они сами лесбиянки. Пусть хоть кто угодно будут. Но тогда это вступает в противоречие с тем, какой ты представляешь политическую программу возглавляемой тобой АДГ.
Ну да, они позиционируют себя как такие консерваторы, абсолютно правы.
Традиционалисты.
Традиционалисты, да, и чаще всего ее как раз за это в том числе критикуют.
Ну, погодите, ну обоснованно критикуют. Получается, это конъюнктура, получается, это на потребу, чтобы какую-то выгоду взять, материальную, политическую, личную, там, неважно, неважно, историческую, там, не знаю, оправдание какое-то себя. Ну, то есть ты позволяешь себе жить с иммигранткой, спрятавшись в Швейцарии, чтобы не мозолить глаза немецким избирателям, в расчете на то, что станешь канцлером Германии в результате следующих выборов. И вы с легкостью обнаружите. Те, кто выступали против геев, в Австрии была тоже такая партия. Там, значит, оказался геем, значит, главный лидер, борец с гомосексуалистами. Ну, и так далее. То есть мы часто находим вот это двуличие. Не все, не все. Честно скажу, не все. Вот. Хотя я уже говорил, что, значит, моя жена говорит, что Бардаля вместе с Марин Ле Пен напоминает ей и Шрека, который любит смотреть нашу дочь, фею крестную и принца Чаминга. Что-то такое есть у них. Вот. И с этой точки зрения я бы сказал, что все эти партии имеют важный имманентный признак. Они так или иначе связаны с Москвой. Первая причина, почему они так себя ведут, это чисто деньги. Партия, организация Марин Ле Пен получала кредит 35 миллионов, 30 или 35 миллионов, ее за это пытались привлечь от какого-то парижско-российского банка, значит, который дал на выборы эти деньги, где эти деньги, ну, как обычно. Значит, основание это подозревать в промосковских настроениях и в отношениях особых, ну, конечно, конечно. АДГ там даже не стесняются, там уже были даже какой-то... Пока какой-то чеченца, который возглавлял, вы вдумайтесь, в АДГ отделение. Сейчас он воюет в СВО. Его там взяли за жабры, как-то его вытащили обратно в Россию. Он сейчас уже воюет в СВО, в рамках так называемой СВО на территории Украины. И такие случаи были. А он местное отделение какое-то АДГ возглавлял. Посмотрите, в интернете есть, его показывали. Там не поймешь, у него немецкая фамилия, сам он из Чечни, вернулся в Чечню, вернулся к своим прежним фамилии и имени. Ну, такой специфический товарищ. Вот какая публика-то там, понимаете? Поэтому конъюнктура, с одной стороны, это действительно они эксплуатируют темы, которые волнуют европейского избирателя, конечно, во Франции, в Германии, в других местах. Связь именно ультраправых, именно с Москвой. Попытка ложно изобразить Москву защитником и Путина традиционных ценностей, борцом с мигрантами, что вообще не соответствует этому. Путин не является правым. Они говорят, он фашист. Режим можно характеризовать как корпоративные. Элементы корпоративные фашистского есть, но он вне идеологический. Потому что он с легкостью на хоругве у него Сталин. С такой же легкостью у него апеллирование к легальной или нелегальной миграции из Центральной Азии и опора на кавказцев в борьбе с титульной культурой. Ну, это же так и есть. Они ее стимулируют, эту борьбу, чтобы сдерживать русачков, чтобы они за ленточку не заходили, за какие-то там. Вот. Смотри, у нас тут вот полицейские части кавказцев, которые будут тебе по носу бить. Я сейчас не говорю безоценочно. То есть это власть московская сталкивает, это все делает. Она не соответствует представлениям этих европейских правых о Путине как каком-то защитнике традиционных ценностей. Там в начале про Путина вообще подозрение, что он не традиционных ценностей. Вот. Но это другой вопрос. Это его личное, может быть, и дело, хотя, занимая такую должность, это уже ничего личного нет. Мы должны точно знать. Да, значит, жил с одной, хотя бы уже по этой части, значит, другая жена, ее не показывает, дочерей не показывают, какие-то дети у него, так сказать, охренительные вообще. Узурпатор, которого даже не знает, есть у него отпрыски или нет. Ну, официальные, неофициальные мы все знаем. Вот. И так далее. И это очень удобно представлять Путина неким защитником такой традиционной Европы. Это ложь. Это ложь. Он не является таковым. Он провоцирует процессы, в том числе, да, наплывы этих мигрантов. И я считаю, не в последнюю очередь, это сирийские мигранты, которые прорвались через турецкую границу. Ну и дура Меркель, значит, их пустила, легализовав их таким образом, почти 1,5 миллиона. Там больше, на самом деле, было. Ровно потому, что это было выгодно в Москве в тот момент. И они какие-то дивиденды из этого извлекли. И теперь на преодоление проблемы, которые имела отношение Москва, они помогали режиму Асада, и поэтому хлынули эти мигранты, да, в гражданской войне в Сирии. Они теперь используют на преодоление этих проблем через своих сателлитов, вот эти партии, эти проблемы в качестве предлога для политического наращивания дивидендов этих организаций. Непонимание глубокое там обывателя европейского в этом, ну, оно пугает, потому что они вполне, эти избиратели, могли бы предъявить счет всем этим Бардаля, там, Марин Ле Пеном, АДГ и так далее, сказать, что, слушайте, вы, конечно, всем хорошие и правильные у вас пункты, но вы связаны с таким говном на Востоке, с Путиным, который хуже тысяч мигрантов, да, всяких вариаций. Но этого не происходит. Я подозреваю, что здесь все-таки участвуют еще и большие деньги, которые Москва дает этим организациям, о чем я выше сказал. И поэтому внешне складывается фон, что ну, где-то там с Украины что-то делят. Но это же не важно. Важно другое. То, что Путин является последним апостолом против этой европейской, значит, политики мультикульти и всего, что с ней связано. Понимаете? С размыванием европейских ценностей, христианского начала и так далее. Ну, хороши защитники христианства, которые с женщинами там живут и, так сказать, однополые. Не, пожалуйста, пусть живут, только зачем вы говорите, что вы какие-то защитники христианских ценностей? Как это все у вас увязывает? Ну, назовите, что вы так прогрессивно смотрите на эти вещи, пожалуйста, ради бога. Но вы же обманываете. А это случай, когда избиратель обманываться рад. Неважно, в Нижней Саксонии, любой другом земле в Германии. Обманываться рад. Ну и ладно, ну, живет себе. Нет, важно. Главное, мигрант вытряхнет. Да не вытряхнет, а мигрантов. Не сделают они этого. Они повторят Путина в его политике, где они будут эксплуатировать эту тему до последнего, чтобы набирать очки, а не решать эту проблему. Я, например, в решение этих проблем со стороны ультраправых не верю. Они же уже приходили. И в Чехии приходили, и в других местах. Они потом проигрывают, уходят. А проблема остается. Понимаете? Проблема остается. Да что далеко ходить? Вот Трамп. Считающийся правым, мага, все дела.
Только хотела сказать, что да, у нас действительно есть перед глазами, да, пример того, он точно был.
Стена! Бы... Он собирался на мексиканской границе построить стену. Где стена? И где деньги на нее, которые, кстати, какие-то начали выделять? Второе.
Выгнать мигрантов.
Выгнать мигрантов, он выдворение цифры по году меньше, чем это было при Байдене и даже при Обаме. При Обаме был рекорд. Посмотрите в интернете, я врать не стану. Можете точные цифры посмотреть. Как так? А вот так. Эффективнее работала система. Эффективнее. Хотя и, конечно, делала тоже дичь. Слов нет. Слов нет. Поэтому с этой точки зрения я исхожу из того, что, скорее всего, эти партии будут побеждать. Они будут побеждать. С этим мало уже что можно сделать. Слишком далеко все зашло. Но вот решат ли они проблемы европейских избирателей? У меня большой к этому скепсис, честно сказать. Кто-то скажет, ну они хоть что-то сделают. А эти вот леволибералы, либералы, центристы, там умеренно правые, ничего не делают. Решать европейскому избирателю. Здесь мы, знаете, ничего, свои мозги не вставишь. Мы долго пытались убеждать, даже в свое время я еще в Москве жил, мы там пытались, были взаимодействия с голландскими правыми, с другими, им писали, и все, как об стену горох, бесполезно. Вы не понимаете, что такое Путин и явление Путин. И его направление политики, не идеологической, конъюнктурной, такой, знаете, в силу авторитарного, а потом и тоталитарного начала, живущий лозунгом дня, сегодня так выгодно будет, так, послезавтра так будет, эдак. И все. Это заблуждение большое. Они после Крокуса начали гонять этих мигрантов и так далее. И что? Их стало меньше, что ли, в России? Нет. Почему? Они говорят, а кто будет работать? Мы на СВО всяких русачков отправили. Их стало больше. Не меньше, а больше. Из Центральной Азии. Ну, естественным путем. Потому что реально работать некому. И так по каждому пункту мы можем все разобрать и все убедиться в том, что это действительно так. Вот, собственно, картина, которую мы наблюдаем.
Да, вы абсолютно правы, когда говорите о том, что, скорее всего, они побеждать локально будут. Самое главное для нас это все равно, помимо внутренних вопросов, борьбы с миграцией, с бедностью, с кризисом, это, конечно, вопрос того, на какой стороне в российско-украинской войне они окажутся. Но, тем не менее, пока что наши друзья остаются с нами, и мы очень надеемся, что те немцы, в частности, которые тоже были в шоке от победы АДГ, может быть, они смогут в дальнейшем повлиять на результаты выборов. Тем не менее, друзья, на сегодня повестку дня мы исчерпали. Это означает, что сейчас самое время оставить свой лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Если вы еще не поделились своими комментариями, может быть, вы как раз живете в Германии, можете в том числе с нами поделиться внутренними настроениями, о чем говорят немцы на кухнях и не только, или касательно любой другой темы, которую мы сегодня поднимали, мы будем только очень и очень рады. Ну и, конечно, спасибо нашим зрителям в социальной сети X, в телеграм-канале Марка Фейгина за то, что на альтернативных площадках вы в то же время нас смотрите и остаетесь вместе с нами. Для нас это очень ценно. И напоминаем вам о сервисе VPN, который незаменим, если у вас есть проблемы с доступом к интернету.
Да, в очередной раз я призываю зрителей, особенно тех, кто из России нас смотрит, сами ли вы пользуетесь Фейгин VPN или еще не пользуетесь, или каким-то другим VPN пользуется, остановить свое внимание именно на нашем продукте. Я считаю, что он более надежен и обеспечит конфиденциальность и все остальные приходящие ништяки. Поэтому вы можете сами оформить подписку через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, через сайт feginlife.net. Ну, а если вы уже обладатель этого замечательного VPN, порекомендуйте его каким-то своим друзьям, знакомым, близким. Или купите для них его. Дайте им убедиться, что это дает вам полноценный доступ ко всем социальным сетям, мессенджерам, ну и всему такому. Ну и в частности, каналу Фейгин Лайф и каналу Алены Курбановой в том числе.
Никогда не скрывали, что мы в этом шкурно заинтересованы, чтобы нас действительно продолжать смотреть, чтобы не жили в нарративах российской пропаганды или Дугина, который говорит о захвате Киева, а действительно понимали, что происходит. Мы не говорим о победе, мы не говорим о скорой победе, о походе на Москву, нет, мы говорим просто о том, что происходит в действительности, именно поэтому нам очень важно, чтобы наш зритель с нами оставался. Я напоминаю, друзья, что наша с вами следующая встреча состоится уже в субботу вечером, обязательно об этом не забудьте, приходите к нам, очень важно, вы видите, как буквально несколько дней, но события стремительно меняются, и, конечно, нужно в этом разбираться. Спасибо большое всему каждому, кто был сегодня вместе с нами. Спасибо Марку Фейгину и до встречи.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Всем спасибо и до свидания.